Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы сегодня начинаем цикл передач, посвященных гастроэнтерологической школе. Как это заведено в наших слушаниях, мы постараемся наиболее полно и емко рассказать в последующих передачах об основных заболеваниях и страданиях желудочно-кишечного тракта. По традиции, первая передача, посвященная циклу так называемой гастрошколы, школы, которая основной целью ставит увеличение знаний и ответы на вопросы для слушателей, для пациентов или просто для интересующихся людей по поводу собственного здоровья или тех или иных болезней. Традиционно первое заседание посвящено заболеваниям желудка. И в основном сегодня пойдет речь о хроническом гастрите, о так называемом функциональном заболевании желудка, которое по международному классификация, по международной классификации называется как функциональная диспепсия. И если нам время позволит и будет интерес, мы поговорим еще и о полипах желудка, которые встречаются в последнее время не так уж и редко. Ну, в основном это благодаря, безусловно, распространению качественной диагностики, благодаря распространению техники и совершенствованию аппаратов, с помощью которых проводится диагностика заболеваний желудка. Сам по себе желудок – это орган, который является одним из первых, наиболее мощных пищеварительных органов, если не брать полость рта и слюнные железы. Ну, так получается по медицинским канонам, что слюнными железами и полостью рта это не так уж распространенные заболевания, и, ну, если возникают проблемы, то их консультирует таких пациентов обязательно и гастроэнтеролог, и специалист, занимающийся полостью рта, стоматолог в частности. Но если говорить по распространенности, конечно же, заболевания желудка держат безоговорочное лидерство среди всех болезней желудочно-кишечного тракта. А сами по себе болезни желудочно-кишечного тракта, только по самым скромным подсчетам, они поражают от 10% людей, всех людей земного шара, то есть практически каждый десятый человек имеет то или иное страдание. Как всегда, медицинская статистика, она достаточно коварна, и в силу того, что немногие люди, скажем так, или не все считают возможным обращаться к врачу, не все свой диагноз считают возможным при своем диагнозе проходить профилактические осмотры или, как мы говорим, диспансеризацию. Конечно же, статистика занижена, и реально, по данным некоторых экспертов, до 40% взрослого населения страдают теми или иными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Из этих 40%, около 40% – это заболевания, связанные с болезнью желудка, в частности, хронический гастрит, как одно из наиболее распространенных заболеваний. Сам по себе желудок, он орган, который располагается сразу за пищеводом, это пищеварительная трубка, которая соединяет полость рта и, собственно, желудок. Желудок представляет себя некий такой мешок, если так можно образно выразиться, полость по сравнению с кишечной трубкой. То есть он своего рода определяет резервуар, в который человек, употребляя пищу, откладывает, собственно, вот пищу, и там уже начинается процесс пищеварения. Основным этапом вот этого начала пищеварения в желудке является, безусловно, обработка пищи желудочной кислотой. Вообще желудочная кислота достаточно, несмотря на то, что давно уже известная структура или, скажем так, пищеварительный сок, до сих пор она вызывает большое количество вопросов и исследований и в области нормальных структур работы человека и в области участия кислоты как важного фактора развития заболеваний. Есть даже целый так называемый блок кислотозависимых заболеваний, то есть болезни пищеварительного тракта, связанные именно, собственно, желчной кислотой. Причем я намеренно здесь упускаю термин, связанных с высокой кислотностью. Дело в том, что последние несколько лет, где-то около 20 лет, в области науки, которая занималась изучением желудочно-кишечного тракта и функции желудка, произошли революции, революции в области открытия новых факторов, приводящих к развитию заболевания. Ну и в том числе одна из революций была связана с переоценкой значения кислотности как таковой. Люди старшего поколения, безусловно, хорошо помнят, особенно если у них были проблемы или есть проблемы с желудком, как упорно врачи определяли кислотность желудка, и в зависимости от этой кислотности строились рекомендации и лечебного характера, и характера, связанного с реабилитацией, и характера, связанного с профилактическими мероприятиями и с питанием в том числе. Последнее время многие заметили, что кислотность не определяют практически в стационарах и в поликлиниках, ну, по крайней мере, теми методами, которыми раньше определяли постоянно. Появились, безусловно, современные аппараты для исследования кислотности желудка, но и они определенным образом утратили свое значение, потому что по современным представлениям, если так говорить глобально, неважно, вот повышенная кислотность или нормальная кислотность, большое значение с точки зрения определения степени заболевания и причинности его приобрели другие факторы, о которых мы поговорим несколько ниже. Желудок, состоящий из трех частей, наружная, из трех слоев, наружная часть, так называемая серозная оболочка, средняя часть, мышечная оболочка, а внутренняя часть слизистая. Именно вот за счет работы клеток, выстилающих внутреннюю оболочку слизистой, именно и дает выделение соляной кислоты. У кислоты много, помимо пищеварительных, скажем так, моментов, еще есть функции в организме, одна из которых это и установление противоинфекционного барьера. Ну, это всем известно, что пищу, которую потребляет человек, она не стерильна, она просто не может быть стерильна. Там есть и микроорганизмы, и невредоносные, и иногда и болезненные, болезнетворные, как мы говорим, патогенные микроорганизмы. И одним из, ну, не определяющих, не главных, но одним из определенных барьеров является вот уровень кислоты. И до сих пор даже существует дискуссия, причем, скажем так, нет победителей ни с одной, ни с другой стороны. Дискуссия в отношении того, что вот когда мы, врачи, даем препараты, подавляющие кислоту, это может быть опасно в рамках развития вот каких-то увеличения рисков развития отравлений, пищевых инфекций или избыточного роста микроорганизмов. Вот, есть такие голоса, но подавляющее, конечно же, большинство врачей совершенно к этому относятся более мягко в плане того, что если кислота участвует в развитии заболевания, скажем, в рамках гастрита или там изжоги, как воспаление пищевода, она должна быть подавлена, должна быть лечима, нельзя уповать на то, что она является вот уж таким суперважным соком, который может привести к изменениям организма. Если болезнь, та или иная в желудке участвует, в этой болезни участвует как компонент раздражения собственной кислотой, собственной слизистой, это должно быть, конечно же, пролечено. Собственно, хронический гастрит. Болезнь, которая в мире распространена по-разному. Так получается, что чем выше экономическое развитие страны, тем выше, тем ниже там распространенность гастрита. Ну, для примера, допустим, Австралия или Западная Европа или Северная Америка, там распространенность гастрита в несколько раз, иногда в 10 раз меньше, чем, скажем, в Восточной Европе, в Китае, в Российской Федерации и в Средней Азии. У нас, к сожалению, распространенность гастритом, она где-то эквивалентна, скажем так, если так образно говорить, возрасту человека. У людей в возрасте, значит, там 10-20 лет распространенность гастрита, соответственно, 10-20%, у людей 40-50 лет распространенность уже где-то около 40-50%. Там есть, конечно, колебания, но вот такая аналогия, она помогает понять, насколько это распространено. У людей в возрасте старше 60 лет и распространенность гастрита старше больше 60%, как показывают некоторые статистические данные. Собственно, гастрит – это воспаление слизистой оболочки, то есть внутренней оболочки желудка. Воспаление – это реакция, причем эта реакция, она универсальна в организме, она является ответной реакцией в ответ на любое повреждение структуры организма. Ну, для примера, если человек порезал кожу, у него вокруг раны появляется покраснение, боль. Это воспалительная реакция в ответ на проникновение инфекции или, собственно, травмы как таковой. Такая же ситуация возникает у человека, скажем, страдающего ангиной, когда инфекция проникает в миндалины, миндалины начинают увеличиваться, краснеть, они дают боль, отек. Это все воспалительная реакция, так называемая. То же самое происходит и в желудке при повреждении слизистой ее. Там происходит покраснение, отек. Происходит формирование болевых реакций как таковых, что и приводит к определенным симптомам как таковым. Правда, есть коварство в том, что сама по себе слизистая желудка, она не содержит нервных рецепторов, и поэтому в подавляющем большинстве случаев хронический гастрит протекает незаметно, без симптомов. И симптомы возникают только при каких-то провоцирующих факторах. То есть не, собственно, сам по себе гастрит приводит к боли, а какая-либо нагрузка на желудок. Это может быть стресс, это может быть нарушение питания, прием лекарственных препаратов, повреждающих слизистую желудка, таких как из области так называемых противовоспалительных препаратов, самым известным и распространенным из которых является аспирин. Вот именно эти провоцирующие факторы, они провоцируют возникновение симптомов и, скажем так, всплеск, обострение, вот течение заболевания. А сама болезнь, она течет достаточно монотонно, ровно. И вот это такое, знаете, коварство ситуации, когда человек, допустим, от приема пищи испытывает боли и думает, что пища является фактором, вызывающим у него хронический гастрит, она приводит к заблуждению, которое, в общем-то, даже господствовало очень долгие годы и среди врачей, когда хронический гастрит считали следствием неправильного питания и стрессов. Ничего подобного, на самом деле, правдоподобного, правильнее сказать, в этой ситуации нет, потому что и нарушенное питание, и стрессы являются только лишь провокатором, сопутствующим фактором, обостряющим заболевание, а первопричина воспаления, она лежит совершенно, в общем-то, в другой плоскости. И произошла революция в 80-е годы, когда была действительно открыта основная причина, приводящая к хроническому гастриту, по крайней мере, которая в 90% случаев, в 9 случаях из 10 определяет развитие гастрита. И этой причиной оказалась инфекция, микроорганизм, который именуется сейчас как геликобактер пилори, раньше он назывался немножко по-другому, но его так вот официально именуют как геликобактер пилори. Это микроорганизм, это бактерия, которая передается в первую очередь от человека человеку. Наибольшие риски заражения этой инфекцией, которая приводит к гастриту, человек испытывает в молодом возрасте, правильно сказать, в возрасте в детском, юношеском, возрасте от 4 до 8, ну максимум до 12 лет. То есть вот основной пик, когда инфекция проникает в организм, это от 4 до 8 лет. Почему так происходит, до конца ученые не знают, но предполагается, что, во-первых, еще несовершенны у человека в этом возрасте механизмы защиты от инфекции, это раз. Во-вторых, у человека в этом возрасте нет совершенно никаких гигиенических навыков. Согласитесь, дети являются просто-напросто объектом тех навыков, которые прививают им родители. И плюс особенности, скажем так, реакции иммунитета приводят к тому, что инфекция, проникая в желудок, она располагается в определенных местах между клетками, под слизистой. И уникальность этой инфекции в том, что она способна защищаться от кислоты. То есть, с одной стороны, парадокс в том, что желудок, выделяющий кислоту, это орган, который своего рода создает такой определенный барьер, не стопроцентный барьер, к сожалению, не стопроцентный фильтр, но все-таки барьер для проникновения микроорганизмов с пищей и из верхних отделов желудочно-кишечный тракт в нижний. Но вместе с тем вот оказалось, что эта инфекция нашла свою нишу, и проникая, попадая в желудок, она умудряется там жить и существовать между клетками, значит, вот, слизистой желудка, плюс она находится под слизистой, под слизью, а слизь, она своего рода тоже защищает от кислоты. И эта же инфекция, она создает вокруг себя определенный барьер, который нейтрализует кислоту. Вот такая, оказалась хитрая инфекция, которая натворила много бед и проблем для современного человека. Причем, как говорят ученые, инфекция относительно молодая, она несколько десятков тысяч лет только стала попадать в организм человека, то есть древние люди, вроде бы, как предполагается, с ней были незнакомы, то есть не как, скажем, туберкулез. Туберкулез известен еще там, у доисторического человека, наблюдается много сотен тысяч лет, есть находки ученых, а вот, вот эта желудочная инфекция, она, скажем так, не так уж и не таким уж возрастом отличается, она проникла в организм человека и смогла там существовать относительно, ну, с исторической точки зрения, недавно. Сама инфекция, попадая в слизистую, как повреждающий момент, она приводит к тому, что слизистая не способна сопротивляться собственной же кислоте. И из-за вот такого нарушения баланса между факторами, когда нормальная слизистая, выделяя собственную кислоту, к ней нечувствительна, в период воспаления, в период болезни она не может сопротивляться собственной кислоте, и получается, что собственная кислота может приводить к развитию факторов, повреждающих слизистую. Вот круг замкнулся, инфекция проникла, ослабла механизмы защиты от своей же кислоты в собственном же желудке, и своя же кислота доносит вот фактор повреждающий. Вот эти два основных момента, два основных агента, инфекция как первопричина и кислота как, скажем так, вторым темпом повреждающий момент, они в настоящее время считаются основными в рамках развития гастрита, ну, особенно молодого, юного гастрита. Вот. Сама по себе инфекция, она живет практически, если она попала, и организм от нее не освободился, а по крайней мере в современной медицине неизвестно возможности самоочищения от этой инфекции, она живет там годами, и с годами вот этот процесс постоянного воспаления в слизистой желудка приводит к истощению резервов защиты и к формированию уже гастрита. Причем на начальных этапах это гастрит, как правило, поверхностный, так называемый, раньше называли. В дальнейшем это может быть развиваться гастрит с эрозиями, когда уже в слизистой образуются, скажем так, ниши, плоскости или мелкие язвочки. Ну, неправильно их так называть с медицинской точки зрения, но для аналогии лучше название не придумаешь. Эрозия – это мелкие язвы. В последующем слизистая может очень сильно истощаться из-за постоянной жизни там инфекции. Это, как правило, происходит через несколько десятков лет, и формируется атрофический гастрит годам к 40, к 50, к 60. Вот, атрофический гастрит уже, к сожалению, может быть почвой для развития онкологических заболеваний желудка. И поэтому, когда мы говорим о гастрите в молодом и старшем возрасте, ну, не стоит, скажем так, запугивать людей, не стоит пугаться, но о таких определенных рисках связи между хроническим гастритом и некоторыми онкологическими заболеваниями или предонкологическими заболеваниями, скажем, полипами, такая косвенная связь существует. Не все так просто, не по знаку равно. Было бы все очень просто, если бы можно было назвать, что гастрит является так вот однозначно стадии там онкологических состояний, но современная наука доподлинно знает, что в странах, где гастрит распространен, там и риск, и рак желудка распространен в несколько раз по сравнению со странами, где гастрит меньше значительно. Конечно же, играет свою роль и наследственность, и образ жизни, и вредные привычки, и курение, алкоголь, которые провоцируют вот, течение в неблагоприятную сторону. Но очень простая модель, которую все мировые ученые, все гастроэнтерологи признали, от гастрита к раку, она, в общем-то, описана, известна. Я еще раз говорю, она не очень простая и совершенно неоднозначная, то есть не стоит пугаться человеку, которому поставили гастрит, что у него обязательно будет какое-то онкологическое состояние. Но понять суть гастрита и озаботиться лечением и диспансеризацией очень правильно и очень нужно. Другие причины хронического гастрита. Есть так называемые иммунные гастриты, наследственные гастриты. Их очень мало, они встречаются очень редко. Меньше 1 на 100 случаев. Есть так называемые лекарственные гастриты, но там все достаточно вот, с логической точки зрения упрощено. Есть список лекарств, которые могут вызывать повреждение слизистой желудка. Это лекарства, так называемые из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Аспирин и все препараты, которые применяются, ну или большинство, при заболеваниях в суставах, при температуре, при головной боли. Поэтому здесь сразу напрашивается вывод, если у человека больной желудок, будьте очень осторожны к приему различных лекарственных препаратов. Не стоит панически бояться их принимать, если врач обосновывает прием, все так и должно быть, но если у человека, скажем, больной желудок, и у него головная боль, не стоит лечить ее аспирином, не согласовав с врачом или препаратом, в который аспирин входит в состав. Нужно быть очень аккуратным и самостоятельно здесь не наделать ошибок. И тем более внимательно прислушиваться к себе. Если вы увидели, что на прием какого-то препарата у вас возникает боль в желудке, дискомфорт, то в первую очередь задумайтесь о лекарственном гастрите, обязательно посетите врача для того, чтобы правильно был поставлен диагноз. Симптомы гастрита, чем он проявляется? На самом деле, как мы уже с вами говорили, большой процент гастритов практически ничем не проявляется. Это немое заболевание, скрытое, которое не имеет симптомов. Оно может периодически давать какие-то всплески на нарушение диеты, на стрессы, но на самом деле и существуют ситуации, когда человек и стрессы, и разные факторы диетические, то есть питательные, переносят неплохо, у него есть гастрит. В этом нет ничего такого, на самом деле, эксклюзивного, потому что гастрит – скрытое заболевание, и если оно протекает достаточно так мягко, то не всегда оно вызывает симптомы. Правда, это мягкое течение не говорит о том, что и мягкий прогноз в перспективе. То есть все-таки у нас в России специалисты договорились о том, что любой человек после 45, после 50 лет должен пройти профосмотр на предмет гастрита или на предмет других заболеваний желудка, учитывая их колоссальную распространенность. Особенно, когда есть неблагоприятная наследственность по язвенной болезни и по раку желудка. Здесь профосмотр просто супер необходим и крайне важен. Но где-то около 40-50% гастритов они могут давать симптомы. Основным симптомом гастрита является боль или дискомфорт в подложечной, как мы говорим врачи, эпигастральной области. Причем боли самого разного характера могут быть. Это могут быть боли так называемые голодные, когда человек перед едой отмечает чувство дискомфорта или болевые ощущения. И когда он покушает, ему становится легче. Почему так происходит? Это, как правило, гастрит так называемого антрального отдела, выходного отдела желудка или гастрит с эрозиями, когда у него натощак просто собственная кислота раздражает вот это место воспаления, эрозию, а пища, она берет на себя кислоту, ну, она, естественно, забирает тот объем секрета, который в желудке располагается, прекращается контакт слизистой с кислотой, человек становится легче, и у него может такая вот наблюдаться периодичность: голод, боль, пища, покой. И так это повторяется. И человек вроде заедает и думает, что ничего страшного, но это на самом деле не всегда так. Если человек испытывает любую боль в подложечной области, это уже симптом гастрита. В норме не должно быть никаких дискомфортных или болевых ощущений. Второй вариант боли – это так называемая боль после еды. Когда человек испытывает боли на голод, он чувствует себя замечательно, великолепно, значит, а после употребления пищи у него возникает дискомфорт, боль, тяжесть. То есть пища сама по себе, она провоцирует растяжение желудка и вслед за этим болевые ощущения как таковые. Другие симптомы, которые раньше описывались в учебниках, они, собственно, не имеют прямого отношения к гастриту. Ни изжога, ни отрыжка, ни нарушение стула к гастриту никакого отношения не имеют. Единственный симптом достоверный – это, вот, собственно, болевые ощущения как таковые. Основными моментами диагностики хронического гастрита являются, ну, во-первых, это, конечно же, осмотр врача, осмотр гастроэнтеролога или осмотр терапевта. Человек, испытывающий боли, дискомфорт в эпигастральной области, он может обратиться к любому специалисту, но, как правило, основными специалистами, которые занимаются этой проблемой, является или врач общей практики, участковый терапевт, в частности, или гастроэнтеролог. Вы знаете систему, которая существует у нас в Российской Федерации, специализированная, конечно же, при первичном обследовании, при первичном осмотре, как правило, целесообразно обратиться к терапевту. Ну, в тех районах, в тех городах или определенных других системах обслуживания человека, где есть узкоспециализированные врачи, занимающиеся проблемой, можно сразу обратиться к гастроэнтерологу. Ну, как, например, у нас в Свердловской области специализированные гастроэнтерологи есть, должны быть в районных поликлиниках крупных городов. Если их нет, то на себя функции консультирования берет областной гастроэнтерологический центр, который располагается на базе областной клинической больницы номер 1 в городе Екатеринбурге. Но чтобы туда попасть жителю из области, нужно взять направление от участкового врача или записаться по... Есть такая система электронных путевок. У нас в городе Екатеринбурге система, опять же, или участковый врач поликлиники, или гастроэнтеролог районный, как первичный специалист, а в последующем уже и специализированный центр может посмотреть человека, в частности, гастроэнтерологический центр как таковой. Сама по себе возможность диагностики не требует стационара. Человек может и должен проходить обследование, лечение при хроническом гастрите амбулаторно, то есть нет необходимости ложиться в стационар. Это заболевание, к счастью, не приводит к каким-то тяжелым последствиям инвалидности или другим. Но сей момент, если это гастрит, правда, если его не лечить, могут быть определенные нюансы, но касаемо, если у человека просто гастрит, это состояние не опасно для жизни сей момент. Для того, чтобы пройти диагностику, необходимо пройти фиброгастродуоденоскопию. Вам достаточно хорошо известна эта методика. Многие люди называют ее образно «лампочку проглотить». То есть суть заключается в том, что человеку через полость рта, значит, и пищевод в желудок вводят гибкий эндоскоп, который представляет из себя аппарат, в котором содержится волоконная оптика, то есть врач глазом может осмотреть состояние желудка. Причем не просто осмотреть, современные аппараты позволяют и эту картинку записать на компьютере, на диске, эту картинку, скажем, выдать человеку для консультирования или для осмотра. Но и очень важно то, что в момент этого осмотра человеку с гастритом обязательно нужно брать биопсию. Биопсия – это медицинская манипуляция, суть которой заключается в том, что с помощью очень тоненьких щипчиков, безопасно для человека и нетравматично, кусочек слизистой у него отщипывают, кусочек внутренней слизистой желудка. Почему так? Дело в том, что принято во всем мире и является законом устанавливать диагноз хронического гастрита только при наличии изменений вот именно в этой слизистой как таковой, которую осматривает специальный врач, морфолог, цитолог под микроскопом. И в этой слизистой врач видит и воспаление, если оно происходит, и наличие инфекции, которая является основным причиной хронического гастрита, и описывает там в том числе, если это гастрит затянувшийся поздний, изменения, которые могут привести к онкологическим состояниям или выявить даже онкологические состояния на ранней стадии как таковой. Именно вот фиброгастроскопия с биопсией является основным и золотым стандартом в диагностике хронического гастрита. К сожалению, не всегда этот стандарт выполняется по техническим причинам, иногда по объективным причинам, когда аппарат, скажем, перегружен в работе, сама по себе биопсия, или технически он не приспособлен для биопсии. Но сейчас такого практически нет в последнее время, но, к сожалению, не всегда на 100% эту биопсию берут. А с точки зрения выполнения грамотного вот именно диагностического процесса, эта биопсия должна человеку при хроническом гастрите проводиться обязательно. Сама по себе лечение хронического гастрита по современным канонам, оно предусматривает лечение двух основных факторов, приводящих к, собственно, к развитию заболевания. Мы с вами уже проговорили эти два фактора. Первое – это инфекция. Если она выявлена, вот этот геликобактер, если он выявлен, он должен быть пролечен. И вторая ситуация – это лечение, собственно, кислоты. Мало убрать инфекцию, пока слизистая не восстановилась, а сам процесс восстановления, даже после того, как человек пролечит эту инфекцию, он происходит достаточно долго. По некоторым работам современных ученых, процесс восстановления слизистой происходит до 2 лет. Не сами по себе эрозия, а вот такое глубокое, полное восстановление. Поэтому человеку назначают препараты, которые бы снижали прессинг или нагрузку собственной кислоты на воспаленную слизистую, даже когда оттуда инфекцию угнали. Выгнали и убрали. Как мы говорим, по-медицински провели эрадикацию, то есть удаление этого микроба. Когда речь идет об эрадикации, об удалении этой инфекции, возникает огромное количество иногда дискуссий, там, ну не среди врачей, конечно, а среди так немедицинской общественности возникает огромное количество рецептов, как выгнать эту инфекцию. Некоторые предлагают какие-то очень хитрые методы, там, спирт с медом, кто-то прополис, кто-то еще какие-то хитрые препараты. Иногда приходится слушать чуть ли не из принятые из ветеринарии, но это все далеко от правды. Единственными средствами удаления инфекции вот этой желудочной является строго прописанный курс антибактериальных препаратов, антибиотиков. И в каждом конкретном случае врач взвешивает все за и против проведения этой курса антибиотиков, показания, противопоказания, наличие аллергии. Поэтому здесь, безусловно, индивидуальная консультация и взгляд специалиста, он принципиально важен, принципиально нужен. Что касается противокислотных препаратов, их назначают, как я уже сказал, для того, чтобы защитить собственную же слизистую от своей же кислоты, для того, чтобы восстановить там процесс равновесия, именно как раз, вот, который бы не способствовал повреждению, собственно, слизистой. Вот, в принципе, наиболее краткий, емкий и простой путь лечения, диагностики хронического гастрита. Есть некоторые нюансы. Иногда инфекцию не удается выявить с помощью фиброгастроскопии и проводят тесты кровь на эту инфекцию. Есть такие анализы по крови на эту инфекцию. Это вот врач отдельно проговаривает ситуацию. Иногда бывают противопоказания для проведения радикации, тогда врач выбирает индивидуальную схему лечения вот этого микроба и наблюдения человека как такового. Какие-то дополнительные средства в лечении хронического гастрита практически не применяются в современном медицине. Раньше очень модные и популярны были средства, скажем, так сказать, использования трав. Они доказали с течением времени свою отсутствие, полную неэффективность как таковую. Безусловно, ряд людей, принимая травы и испытывая психологический комфорт, они, скажем так, создают более мягкое течение заболевания. Но гастрит – очень коварное заболевание. Я уже говорил, что оно очень часто провоцируется стрессами, нервами. И иногда человеку стоит успокоиться, и у него симптомы перестают его беспокоить. И он считает, что не нужно ему обследоваться, не нужно лечиться. А процесс воспаления протекает сам по себе, пока не перейдет в более тяжелую стадию. Поэтому нередко, когда человек использует неэффективные средства, ну, с точки зрения вот конечной точки, там, медицинской, удаления этой инфекции средства, он самоуспокоением может добиться снятия симптомов, но, к сожалению, не излечения собственного заболевания. Подобная же ситуация, к сожалению, и в отношении минеральной воды. К сожалению, потому что, в общем-то, собственно, в минеральной воде плохого ничего нет. Это неплохой продукт, скажем так, реабилитации, профилактики. Вот человек пролечился от гастрита и потом принимает минеральную воду, особенно когда есть еще сопутствующие заболевания желчного пузыря там, или запоры. Но, собственно, вылечиться минеральной водой бесполезно, и люди, которые считают, что не пойду к врачу, а буду пить минеральную воду и тем самым восстановлю свой желудок, к сожалению, попадает в лапы заблуждений, которые просто-напросто также могут из-за психологической успокоенности или из-за такого успокаивающего действия минеральной воды, в некоторых минеральных водах есть щелочь, сода, она нейтрализует немножко кислоту, человек становится чуть полегче, и он вроде бы не идет к врачу, но выгнать минеральной водой инфекцию и восстановить слизистую просто невозможно. Поэтому ни травы, ни минеральная вода, ни какие-то другие средства не имеют значения. Ими можно использовать в качестве, так сказать, общеукрепляющих мероприятий, но существенного значения, к сожалению, они на самом деле не имеют. То же самое хочу сказать по поводу санаторно-курортного лечения. Если человек считает, что на санаторно-курортном лечении он может восстановить собственный желудок, он, к сожалению, очень сильно заблуждается. Потому что санаторно-курортное лечение – это всего лишь общая реабилитация организма, профилактика, восстановление. Вылечить гастрит невозможно. Можно создать определенный психологический покой и, в общем-то, не более того. Наша передача подошла к концу. Мы продолжим наш разговор в следующих передачах. Как всегда, мы с вами встретимся в эфире через неделю. На этом я, как всегда, хочу пожелать вам здоровья, бодрости духа. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.